Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Вы смотрите прямую трансляцию из Санкт-Петербургской Александро-Невской лавры. И с вами в студии снова ведущий Михаил Кудрявцев. А в гостях у нас сегодня клирик Александро-Невской лавры иеромонах Антоний Простихин. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, Миша.
Батюшка, прошу вас по традиции благословить наших телезрителей.
Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры. Рад вместе с Михаилом в этот прекрасный вечер приветствовать вас из Петербурга, из Александро-Невской лавры. Вновь приветствовать и пожелать вам доброго здоровья, радости. Всякий раз, всякий день радости, потому что Господь посылает нам жизнь. Ну, жизнь наша не очень долгая, может быть, но все-таки она, и у нас много есть поводов для радости. Поэтому радоваться, ну и прежде всего, конечно, о Господе. Помнить, что все могу со Христом Иисусом, все могу, укрепляющий меня Господи Иисусе. Поэтому вот радости, ну и может быть, пользы какой-то каждый из вас, чтобы сегодня получил от нашего с вами общения.
Спасибо, батюшка. А я обозначу тему нашего эфира. Сегодняшняя тема – это новоначальные христиане. Я призываю наших телезрителей звонить к нам в студию и задавать вопросы на тему начала жизни в церкви и новоначальных христиан. Батюшка, а расскажите, пожалуйста, что вообще означает термин «новоначальный» и есть еще такой термин «неофит»?
Ну, новоначальный – человек, который только пришел в церковь. Это не значит, что он только вот недавно крестился, потому что бывают люди, которые к вере приходят постепенно, может быть, очень долго. И вот когда начинается эта жизнь, это бывают люди совершенно разных возрастов. Это от детишек, от маленьких, и сейчас в наших храмах их можно увидеть множество этих разных людей, практически от младенцев и до глубоких уже пожилых людей, бабушек или дедушек, ну, чаще, конечно, в наше время бабушек, к сожалению, вот, которые начинают вот узнавать какие-то азы, начинают первые свои шаги делают по дороге церковной жизни. Но я могу вспомнить свою молодость, когда-то у меня тоже было такое время, когда я начинал. В это время, наверное, самое важное встретить, наверное, таких людей, которые тебя поддержат, которые смогут дать какие-то советы. А прежде всего, наверное, пример. Пример своей жизни покажут такому человеку, который будет глядеть на них и будет подражать им своей жизни. Вот у меня, к счастью, в моей жизни, когда вот я начинал приходить в храм, у меня находились такие люди, тоже прихожане того храма, куда я ходил, которые вот меня в эти первые минуты поддерживали, давали советы какие-то, ну и прежде всего показывали тоже пример, который как нужно, можно и жить, как можно идти ко Христу.
Батюшка, ну с чего начать в первую очередь человеку, который почувствовал в себе призыв прийти к Богу?
Ну, тут, наверное, нельзя универсальных советов дать, да? Каждый человек индивидуален, у каждого своя жизнь, свои особенности, свой характер, свое окружение у каждого. Ну, прежде всего, нужно начать эту дорогу. Нужно ступить, нужно найти силы себе, терпение, потому что нужно помнить всегда, что христианство, если мы ощущаем себя, что вот мы уже дошли, если мы чего-то достигли, это первый признак, что мы как раз только в самом начале пути, а может быть, даже вообще потеряли нашу настоящую дорогу. Вот. Поэтому нужно желание, стремление идти, научаться. Благо сейчас вот есть множество, конечно, литературы, хорошей литературы. Было такое время, еще мы тоже застали такое время, наше поколение еще застало это время, когда не было литературы, когда было трудно достать какую-то книжку. Сейчас даже книжку не надо доставать, открываешь свой компьютер, интернет, выходишь в него и находишь все, что нужно. Вот, ну, главное, конечно, еще и отфильтровать то, что не нужно от этого нужного. Вот, ну и, конечно, пересиливать себя, приучать себя к молитве, может быть, понемножечку, может быть, маленькими шажочками, может быть, одну молитву какую-то, да, читать там. Я всегда, когда приходит ко мне на исповедь, я говорю, что ну, не нужно брать на себя чего-то невозможного, не нужно набирать на себя какие-то многие огромные правила. Лучше взять по чуть-чуть, но чтобы это было постоянство. Это и в жизни молитвенное, духовное, также и то, что по отношению к храму, нашего посещения храма. Никто нас не заставляет каждый день, не вылезая из храма, так вот жить, да, но какое-то время в неделю, хотя бы день воскресный, 2 часа в этом дне посвятить Богу для начала хотя бы, это уже будет хорошо. Ну и, конечно, нужно просить Господа, чтобы Господь посылал людей, таких, которые мы могли в нас поддержать, посоветовать, священника, может быть, который станет потом когда-то вам духовником, который будет подавать вам такие полезные советы.
Батюшка, а как человеку определиться с храмом? И стоит ли человеку идти в ближайший храм или все-таки постараться найти какой-то храм по интересам?
Ну, мы живем вот то, что касается нашего города, у нас, конечно, выбор огромный, да. Это не сельская местность, где один храм иногда на несколько районов. Там, конечно, уже выбирать не приходится. Человек идет туда, где что, где ближе, как правило, да. И у нас есть вот возможность, конечно, выбирать индивидуально каждому священника, кого нравится. Мне очень нравилось такое выражение одного старого священника, что человек, приходя в храм, каждый ищет свое в храме, да. Кто-то в храме нравится вот человеку, чтобы лампадочки горели. Вот он приходит, когда эти лампадочки мерцают, ему очень нравится. Кому-то нравится, как хор поет церковный, кому-то как батюшка проповедь говорит. Кому-то нравится просто обстановка, да, или отношения в этом храме. Вот. Каждый человек, вот он говорил мне всегда, что каждый человек должен в храме, каждый, что ищет, должен это найти обязательно. Ну, а уже найдя вот это, через это найти что-то более другое, глубокое. Поэтому, наверное, если есть такая возможность для... Если говорить о поисках духовника, ну, конечно, нельзя сидеть на месте, тут приходится как-то двигаться. Вот. Ну, а в любом случае, конечно, благодать в любом храме присутствует. Если мне нужно помолиться, я пойду в любой храм. Если у меня нет времени, я пойду, конечно, в ближайший, даже если мне что-то там не понравится. Не нравится мне священник, такое тоже бывает, да? Бывает, или хор не так поет, или еще что-то. Но если я хочу помолиться, мне ничто это не помешает. Ну, а уже для постоянной какой-то жизни за своей, там, где вот духовник, нужно такое вот уже место, наверное, тоже приискивать.
Батюшка, но помимо духовника, человеку в храме, наверное, нужны еще единомышленники. А часто такая случается ситуация, что люди годами ходят в храм и не знают тех, кто стоит рядом с ними.
Это у нас вот проблема нашей сегодняшней церковной жизни, что и прежде всего проблема как раз, как ни странно, в том, что не хватает храмов. Вот этих самых храмов не хватает. Поэтому священник или священники, которые служат в храме, им просто некогда заниматься какой-то организацией жизни. Да? Конечно, в идеале просто, не просто храмы, какие-то люди должны, которые в нем молятся, а это как во времена апостольские, должна быть живая община, живая церковь, маленькая, собранная вот вокруг этого храма, вокруг этого священника, который ее вдохновляет, который интересуется жизнью каждого человека, который знает каждого, и каждый человек знает окружающего. Это, конечно, как вот должно быть в идеале, ну, может быть, со временем сейчас есть некоторые такие, в некоторых храмах такие общины вот создаются, такой вот именно приход, как место, где люди объединяются, конечно, главное это вокруг чаши, вокруг крови Христовой, вокруг святых таинств, и объединяются, в конце концов, в общении, в круге вот этом, поддерживая друг друга, потому что христианин же не может быть христианином только вот сегодня. Вот я помолился, вышел из храма и вот забыл про все. Как раз вот такое вот взаимное общение, когда люди знают друг друга, поддерживают друг друга, когда они осознают, что они в этом мире не одни. У нас часто так получается, мы выходим из храма, и в этой толпе мы уже как бы и не чувствуем, что вокруг нас кто-то еще есть. И, конечно, так человеку тяжелее нести свой христианский крест. Конечно, легче, когда ты знаешь, что есть люди, которые тебя поддержат в любой ситуации, в трудности или какой-то, в скорби или в печали. Вот. Ну, над этим нужно работать. Я думаю, что пройдет какое-то время, и будет больше храмов, будет больше священников, будет больше людей воцерковленных, которые будут в этом нуждаться, людей активных, потому что нельзя только на священники на одного надеяться. Да? Такая деятельность возможна, если только люди сами будут тоже активно принимать участие, если они будут поддерживать свой приход, участвовать в его жизни не из-под палки, не потому что священник заставляет, а потому что это их влечение, влечение их сердца, их желание, в том числе и поддержать друг друга.
Спасибо. Батюшка, если можно, я сейчас напомню нашим телезрителям телефон нашей студии в Санкт-Петербурге. Дорогие друзья, мы ждем ваших звонков. Телефон студии 812, это код города Санкт-Петербурга, 677-62-44. Звоните. Батюшка, а какие есть еще пути и способы для человека новоначального, приходящего в церковь, найти себе единомышленников, помимо храма?
Ну, я не буду говорить про современные средства, да, интернет, соцсети так называемые, вот. Ну, и в тех храмах или общинах, где более-менее активная работа ведется, есть такая возможность, да, есть, где есть духовные центры какие-то, есть курсы, конечно, я бы посоветовал обязательно, если человек хочет реально вот что-то узнать о церковной жизни, поискать храмы и какие-то курсы, где, ну, хотя бы для начала элементарные какие-то огласительные курсы. Вот сейчас мы с этим сталкиваемся, и, конечно, людей приходится заставлять иногда, да, идти на оглашение. У нас, вот, например, в Лавре сейчас обязательно требование, человек обязательно, который собирается креститься, или крестные, должны обязательно посетить беседы огласительные. Вот мы сталкиваемся с тем, что люди не очень-то рвутся к этим беседам. Да? У нас сейчас существенно уменьшилось количество крещений в нашем храме, потому что, ну, людям не хочется себя тяготить чем-то. Это же обязанность, это нужно время свое тратить. А с другой стороны, есть возможность, когда ты приходишь, есть возможность живого общения со священником, есть возможность услышать то, что ты не услышишь и не увидишь ни в какой книге, не прочитаешь, потому что все-таки живой опыт – это есть живой опыт. Поэтому обязательно нужно стремиться изучать свою веру, нужно знать свою веру, нужно знать, во что ты веруешь. И для этого, конечно, нужно искать вот возможность такую, записаться на какие-то курсы или беседы, хотя бы какие-то самые элементарные, чтобы знать какие-то основные знания о церкви.
Батюшка, у нас есть звонок из города Обнинск. Раба Божия Наталья звонит. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотела спросить такой вопрос у батюшки. Скажите, пожалуйста, вот Бог есть любовь, почему Он допускает в жизни человека второе хуже первого? Большое спасибо.
Спасибо.
Почему Господь допускает нам скорби в нашей жизни? Ну, я бы тут, наверное, поставил вопрос не почему, а для чего Он допускает нам скорби. Чаще всего это происходит для того, чтобы все-таки дать человеку возможность и время задуматься. Задуматься о том, что, может быть, что-то в его жизни не так происходит. И нам иногда кажется то, что происходит в нашей жизни, что делает нам Господь в нашей жизни, нам кажется это несправедливым. Но он еще премудрый говорил, что суды наши – это не суды Божии, да? И мысли наши – это не мысли Божьи. Поэтому мы не можем знать, что и как думает Господь. Но мы знаем, что Господь все делает к нашему спасению. Поэтому даже если что-то плохое происходит, это делается для того, чтобы в конце концов человека спасти, остановить, вразумить. Даже если Господь посылает нам и болезни, даже если им лишает иногда нас самых близких людей, если даже предатели встречаются в нашем окружении, это встречается не просто так. Это случается от Бога, который пекется о нашем спасении, потому что чаще всего, особенно современного человека, пронять ничем невозможно. Никакими радостями нас не обрадуешь, потому что радости мы воспринимаем как должное. Вот если у нас есть что-то хорошее, но мы считаем, что вот это обязанность Божия делать нам добро. Вот. А вот когда что-то плохое, ну, тогда только мы вспоминаем. Это вот, ну, в храм у нас ведь как люди чаще всего приходят. Редко, когда вот в храме бываешь на исповеди, когда и вот беседуешь, когда в храме с людьми, очень редко, когда люди приходят в радости какой-то в храм, а приходят чаще всего с горем. Вот в горе, когда тогда мы только про него вспоминаем, тогда мы к нему приходим, тогда мы к Богу обращаемся. Ну, хотя бы так, значит, Господь, вот, хоть такими путями, зная наше человеческое жестокосердие, делает то, что единственное, чем можно только нас к себе призвать.
Есть ведь даже выражение, когда человека посещают скорби, что это посетил Господь,
да,
в виде болезни.
Можно вспомнить притчу одну. Монах, который долго прожил в пустыне всю свою жизнь, вот, молился долго Богу, где вот найти человека, который по-настоящему молится. И вот Господь посылает его в город, он приходит в город и встречает там в храме женщину, которая стоит и плачет у креста. Ну, ходил, смотрел на эту женщину, подошел, в конце концов, ну, жалко ему стало, он подошел. Что ж с тобой такое произошло, несчастный, что ж ты так плачешь? Что у тебя случилось, что там умер кто-то? Да нет, никто у меня не умер. А что-то, кто-то заболел, может быть, или обворовали, или что-то еще. Да нет, ничего, говорит, у меня, я поэтому и плачу, что у меня все хорошо в моей жизни. Я считаю, что если у меня все хорошо, значит, Господь меня покинул. Потому что если у меня плохо, значит, Господь рядом со мной был бы. Раз у меня все хорошо, значит, нет Бога рядом со мной. Поэтому я и плачу, я надеюсь, что вот Господь мне пошлет что-то, испытания какие-то, и тогда Он будет рядом со мной. Вот такая вот интересная
вещь. Спасибо, батюшка. У нас снова звонок. Теперь из Саратовской области звонит раба Божия Надежда. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Задавайте, пожалуйста, вопрос, мы вас слушаем.
У меня вот такой вопрос. Была служба в храме у нас здесь, в городе. Это было на Троице происходило. Я стояла в храме. И я не знаю, что у меня это было. Шла служба. Я обычно приходила в этот храм, все время одной иконе ставила свечи и просила за здравие. И в итоге эта икона ответила мне. Получилось так, что я, оказывается, очутилась одна в церкви, шла служба, я одна в церкви, и передо мной стоит большой, ну, как я не знаю, гроб, саркофаг или длинный, и эта икона отвечает, говорит мне: «Припади к моим мощам, поклонись, и будешь исцелена». Что это было?
Спасибо за вопрос. Ну, вопрос неоднозначный.
Гадать я вам не советую, что это было. Я советую, ну, судя по вашему вопросу, я так замечаю, что не очень-то, видимо, церковной жизнью вы живете. Вы приходите чаще всего, наверное, в храм ставить свечи. В любом случае, вообще всяким видением, как и с нам, верить нужно всегда очень с большой осторожностью. Мы должны помнить, что Бог являет себя все-таки людям, которые заслужили этого, да, святым людям. И то мы знаем, можно, ну, наверное, практически по пальцам одной руки пересчитать святых, которым являлся Бог или Божья Матерь, чтобы являлась. Вот. Это очень бывает редко, это очень-очень людей заслуженных. Мы же люди грешные, и надеяться на то, что со мной будет говорить Господь, ну, было бы немножко таким слишком уж гордыни в свой адрес, самонадеянности очень большой. Вот. А я вам советую все-таки приходить в храм почаще, бывать, конечно, на исповеди обязательно, все-таки стремиться жить жизнью духовной, жизнью церковной, исповедоваться, причащаться. Вот. А уж тогда Господь или Матерь Божия будет с нами общаться, но не обязательно вот голосом каким-то, но откликаться на нашу молитву обязательно будет.
Ну и, наверное, по делам нужно судить о таких видениях.
Ну, конечно, к чему, что потом у нас, ну, у святых людей, да, ну что, вот если является Божья Матерь, человек от этого меняется его жизнь. Вот посмотрите, если вы готовы поменять свою жизнь к лучшему, конечно, если она у вас с этого времени начинает меняться, ну, значит, это действительно было видение от Бога. А если у вас все так же, а может быть еще и хуже, если вы свою жизнь сами не меняете, нисколько, если вы святее не становитесь, в конце концов, это не случайные слова, да, Господь говорит, что будьте святы, как я, Господь Бог ваш. Так что к святости мы все призваны, и мы должны быть святыми, в конце концов. Вот, к этому нужно стремиться, но это не значит, что это нужно чувствовать себе, конечно. Поэтому стремитесь, посмотрите на себя, посмотрите на свою жизнь, сравните с тем, кто такой Бог и что бывает от его видения.
Батюшка, у нас звонок от телезрительницы из Московской области, раба Божия Людмила. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот я новоначальная и столкнулась с очень грустной ситуацией. Дело в том, что в церкви люди, которые постоянно ее посещают, тебя не ждут. Тебе делают замечания везде и во всем. Ты не туда встала, ты не туда села, ты не то, не тем, не туда. Но и священник, он тоже тебя не ждет, потому что поведение вот в отношении меня лично было столь некорректным, что священник просто на меня орал. И я, например, просто ушла из храма, потому что я поняла, что меня там не ждут. Вопрос в следующем. Планируется или уже проводится некие курсы повышения квалификации самих священников по отношению к новоначальнику? Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Спасибо. Но, вы видите, вы столкнулись с еще одним искушением новоначальным. Действительно, это отношение наше в храмах, оно далеко не всегда бывает, конечно, идеальным. Я знаю, что в Москве, например, по благословению Святейшего Патриарха проводятся специальные, ну, что-то вроде курсов, занятия для сотрудников храмов, которые работают, от священницы, уборщицы, которые в храмах, вот их как раз тоже там с ними занимаются, им рассказывают какие-то, потому что, как правило, все-таки человек, когда приходит в храм, первым он встречается не со священником, до священника еще надо дойти, священник в лучшем случае где-нибудь рядом около с алтарем, а то и вообще где-нибудь в алтаре прячется, его еще нужно найти как-то и вызвать. Вот. Тем более, что священники, особенно на городских, на больших приходах, конечно, они бывают заняты, им трудно, просто физически бывает трудно выделить какое-то время на общение с тем или иным человеком. Поэтому человек новоначальный должен, конечно, понимать, что в церкви у нас это достаточно тяжелая дорога к Христу, к Богу, но в то же время мы идем все-таки к Богу. Мы идем не к священнику, не к священнице, не к уборщице, мы идем к Нему. Вот за этим, за всем суметь все-таки не потерять Бога за этим, что мы встречаем в храме, и непонимание. Но что касается священников, ну, священники тоже люди. Священники тоже люди, у них тоже бывают ошибки, не бывает уже страсти, тоже бывают грехи, как у любого другого человека. Вот в этом плане каждый священник должен работать над собой. Тут никакие курсы не помогут, если сам священник сам не трудится над собой, над своей духовной культурой. Что касается курсов, ну, если вы интересуетесь церковной жизнью, вы знаете, что вот по последним постановлениям нашего синода, в том числе патриарха по его настоятельным требованиям, у нас сейчас вот готовится в церкви постоянно такая вот система доподготовки, такой переквалификации, можно сказать, священников. Потому что действительно священник, который вот когда-то получил образование, закончил семинарию, академию, который служит на приходе, он уже за это время, конечно, он забывает зачастую, чему он учился, забывает эти знания, когда-то в него вложенные, просто становится иногда, ну просто физически бывает. Это действительно так, это в городе, когда вот ты служишь, это в отчасти мы в Лавре тоже сталкиваемся, потому что у нас тоже народу очень много бывает, и вот, просто физически бывает некогда заниматься людьми, не бывает времени для того, чтобы готовиться, что-то усовершенствовать себя, свои знания, поэтому нужно иногда такую вот систему создавать, чтобы принуждать иногда человека получать. И потом, как правило, все-таки это оказывается, что полезно, потому что священники, как правило, которые на таких курсах занимаются, потом они отзываются, что действительно это пользу дало, это дало возможность вспомнить молодость, вспомнить знания, обновить их немножечко в себе. Ну и, конечно, это общение.
Ну и, наверное, не стоит забывать, что для новоначальных особенно лукавый строит свои стены и козни, чтобы оттолкнуть человека
это искушение
от храма.
То, что мы называем искушением. Хотя, конечно, тоже на искушение сваливать только наши вот человеческие немощи тоже целиком нельзя. Конечно, это вина и работников этих, и людей, которые трудятся в этом храме. Вина, наверное, и настоятелей, которые не занимаются их образованием. Но надо понимать, что все-таки мы все равно все люди. В храм, когда мы приходим, мы такие же грешные люди. В этом плане смотреть на, допустим, евангелистов там, или западных некоторых протестантов, которые вот, когда человек приходит в храм, особенно новоначальный, его там встречают, вот, там чуть ли не облизывают его там фактически, да, там, то есть его там и любовь, и внимание, и забота, все вокруг него ходят. Но это тоже не значит, что это далеко уж так уж правильно, потому что когда человек вдруг понимает, что что-то здесь не так, он захочет уйти, тоже отпустить его оттуда никто так легко не отпустит. Поэтому не всегда нужно перенимать нам то, что свойственно другим.
Батюшка, у нас снова звонок из Брянской области. Раба Божия Анна звонит. Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы вас слушаем. Задавайте вопрос, да.
Раба Божия Анна, Брянская область, город Карачев. Батюшка, у меня такой вопрос. Что бывает после смерти невенчанных мужа и жены? Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Ну, это не совсем по адресу. Все-таки это, наверное, больше Господь Бог знает, учись, что у каждого человека. Тут, наверное, вопрос вообще отношения, наверное, к браку, да. Ну, во-первых, нужно сказать, что наша церковь, Русская Православная, если касается брака гражданского, тут тоже надо различать сейчас, потому что у нас тоже вот эти различия стираются постепенно. И у нас, когда люди приходят опять-таки вот исповедоваться, когда начинаешь спрашивать, люди говорят, вот я живу гражданским браком. Начинаешь более подробно спрашивать человека, что это такое, что за гражданский брак, что вы имеете в виду. То есть у вас есть регистрация государства? Нет, вот мы просто живем. Ну, конечно, это никакой не брак, это есть, ну, блудное сожительство, да, если так уж говорить откровенно. Вот. То, что касается гражданского брака, то есть брака, зарегистрированного государством, церковь этот брак признает. Но в то же время церковь нам всегда напоминает о том, что только гражданской этой регистрации, конечно, человеку, если это христианин, если православный христианин, ему недостаточно, он должен получить Божие благословение. Как раз оно получается в таинстве церковного брака. Ну, с другой стороны, бывают разные ситуации, бывают ситуации, ну, было у нас время такого безбожия, было время, когда не было храмов, и считать, что все люди, которые жили в то время, и, может быть, они и рады были бы в церкви повенчаться, но они не могли физически, поэтому они только вот жили браком, и считать, что все они грешники, все они недостойны Царствия Божия, только по одному этому признаку, это тоже неправильно.
Ну, тут или, нужно, возможно, ситуация, когда кто-то в церкви из супругов, а кто-то нет, тоже брак может быть зарегистрирован.
Тут надо рассуждать, потому что, ну, известны такие случаи еще в дореволюционное время, когда крестили, например, народы, ну, Сибири, например, тех же якутов, крестили семьями целыми, крестили уже людей взрослых, пожилых иногда людей. Вот тогда тоже вставал вопрос, и вот есть у святителя Филарета Дроздова, который тогда был членом синода, первенствующим членом синода был, вот ему тоже задавали вопрос, как поступать в таком случае, нужно ли венчать таких людей. Он отвечал, что в таком случае венчать не надо все-таки. То есть церковь признавала уже их брак существующий, как брак нормальный, законный, потому что люди уже в этом браке прожили, и они тем более освятили свои отношения еще и в таинстве крещения. В этом случае, может быть, и не нужно уже их венчать, тем более, если они в возрасте. Вот, поэтому я не думаю, что это уж так сильно скажется на участи загробного человека, если он жил благочестиво, если эта семья жила благочестиво, если они стремились жить по вере, если они стремились исполнять заповеди Божии, если они хотели, но не получилось ни по каким-то причинам осветить свой брак церковной молитвой, но все-таки они жили в любви и согласии, ну, я не думаю, что Господь за это подвергнет обязательно их гиене огненной, потому что их вот не успели повенчать здесь на земле. Ну, есть еще там более высшие инстанции, есть еще жизнь там, на которую наши законы, к счастью, земные, человеческие, и наше воззрение не распространяются.
Батюшка, у нас снова звонок. Звонит раба Божья Елена. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос, батюшки. У меня сын погибает в практике постоянно, и я уже, он утончен, и поэт подключает мне редко, конечно, так и не стал. Вот, на ответ, но он уже все больше и больше, у него такие проблемы. Я не знаю, за кого молиться, потому что я уже, оказывается, сколько читаю, благодарность надо постоянно. Я по итогу, Николаю Боднику, у меня уже очень много молиться постоянно, вычитывали. И у меня сын как-то все хуже, 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 но и помощь никакой, у меня просто как мне, или с ним житься, или мне что-то еще предпринять. Не знаю даже, как мне поступить это.
Но скажите, пожалуйста, как зовут вашего сына, чтобы телезрители тоже могли помолиться? Вы нас слышите? Спасибо большое. Видимо, нас не услышали. Жаль, а то можно помолиться.
Молиться, переставать никогда не нужно, ни в каком случае. Даже если хуже и хуже только становится, молиться все-таки нужно. Нужно надеяться, что Господь откликнется на эту нашу молитву. Ну, а что касается наркомании, тут, Ну, наверное, самым действенным способом было бы, если, конечно, у него самого было бы желание, это все-таки вырвать человека из той среды, которая сейчас его окружает. Вот. Ну, для этого поискать какой-то, может быть, хороший центр реабилитационный, где бы, если у человека самого, если у вашего сына есть желание бороться все-таки с собой, он понимает, что он погибает, что ему нужно что-то делать для своего спасения, значит, нужно поискать такой центр, потому что другого нет. Если пока он остается вот в своей среде, которая его окружает, ему, конечно, фактически будет невозможно прекратить свой этот болезнь, этот недуг. Поэтому вот посоветую вам, посмотрите, такие есть центры. Даже у нас есть в епархии в нашей, поискать специалистов хороших, православных, врача-нарколога, может быть, хорошего поискать, который вот смог бы вам подсказать, куда обратиться, и где бы смогли бы поддержать. И, конечно, в таких центрах это и труд, и пост, и молитва, и среда другая, то есть оторванность от прежней его жизни, невозможность вот эти прерванность этих связей прежних его жизни, она помогает человеку выйти, по крайней мере, хотя бы для начала из этого из пагубного своего недуга на какое-то время избавиться. Ну, а в дальнейшем уже вот, труд и желание его будут помогать ему.
Я думаю, можно посоветовать ресурс, развивающийся нашей Русской Православной Церкви, это милосердие.ру. Там находится очень много страниц и статей, посвященных в том числе и наркомании.
Да.
Наверное, особенно трудно быть новоначальным, когда человек избавляется от какой-то такой зависимости тяжелой, будь то алкогольная или наркотическая.
Ну, вообще, когда человек становится на дорогу к Богу, ему приходится от ногу отвыкать, к чему он раньше привык. Ну, например, в церкви есть еще и посты. Вот. А если человек привык есть все время хорошо и вкусно, конечно, это тоже для него будет непросто. Если он привык жить только для себя, для своих удовольствий, когда он сталкивается с христианством, где приходится не столько свои удовольствия, сколько себя чего-то лишать ради ближнего, это тоже очень непросто отказываться. Так что в любом случае путь христианина никогда легким не бывает. Нет смысла искать чего-то легкого. Поэтому, ну, конечно, когда вот такие недуги, это особенно, конечно, тяжело. Ну, тут нужна, конечно, поддержка. И вот, может быть, как раз такие вот центры хорошие, где будут специалисты, которые будут помогать, поддерживать. Ну и, конечно, молитва и труд, которые вот всегда откликают, помогают преодолевать.
Вы являетесь руководителем паломнической службы в Александро-Невской лавре. И, наверное, паломничество – это один из лучших способов для знакомства и завязывания каких-то отношений между верующими. Потому что это время, проведенное в дороге, проведенное в совместной молитве. Вот расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности, о вашем опыте.
Ну, паломничество действительно это такой способ, такая возможность. И очень часто такие случаи бывают. Люди, когда едут, отправляются в первый раз в какой-то святыне, отправляются практически ничего не зная вообще о церкви. Но когда они туда отправляются, они сталкиваются с людьми, с другими, которых никогда не видели. Иногда со священником, может быть, сталкиваются, который может им дать какое-то назидание, наставление. И с этого человек, конечно, укрепляется и вот берет, силы находит из этого, черпает в дальнейшей своей духовной борьбе. Паломничество – это вообще один из видов таких, можно сказать, христианского подвига с первых христианских времен. Тем более надо учитывать, что в то время, ну, это совсем недавнее время, не было нынешних наших средств транспорта, не было самолетов, не было быстрых пароходов, не было поездов, которые во мгновение ока там нас доставляют в любую точку нашей страны. Вот. Паломничество было всегда трудом. Трудом, и, конечно, оно было связано с молитвой, потому что паломничество не просто поездка какая-то развлекательная, это молитвенный подвиг в такую поездку, когда нужно трудиться физически, конечно, приходится и молитвенно заставлять себя трудиться. Вот. Это испытание определенное, испытание, поэтому всегда паломничество осуществлялись все-таки по благословению, осуществлялись они, это было церковное все-таки деятельности. Церковь их в эти паломничества организовывала, наставляла, поддерживала с самых первых, наверное, времен христианства. Вот. Ну, этим же занимается, в общем-то, и наша паломническая служба. Ну, конечно, наша задача, прежде всего, как паломническая служба Александра Невской лавры, это обеспечивать, принимать тех паломников, которые к нам сюда, в лавру, приезжают. Это дать им возможность разместиться в наших гостиницах, да, в городе в нашем. Это даст возможность получить информацию, как можно более полную, в том числе экскурсии провести для них. Это и покормить этих паломников, это то, что обычно входит в обязанности паломнической службы монастыря. Ну, а у нас так сложилось уже, ну, уже жизнь так сложилась, что наша служба не только занимается нашими паломниками, действительно занимается и отправкой паломников. У нас очень много таких направлений, это и зарубежьем отправляем, да, это уже Святую Землю отправляем паломников. Ну и здесь, конечно, наши святыни, наши петербургской нашей земли, на нашей области ленинградской, которых тоже очень много. Вот. Тоже это одна из таких вот, некоторые из направлений вот деятельности нашей службы паломнической.
Батюшка, мы вернемся еще к этой теме, а сейчас ответим на вопрос телезрительницы из города Сланцы, раба Божия Людмила. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вас беспокоит раба Божья Людмила. У меня такой вопрос. Я ухаживала за больной женщиной, и ее родственники заплатили мне. Я приняла эту плату. Вот как вы считаете, грех это или нет?
Спасибо за вопрос.
Ну, тоже я грехом, думаю, это не является, тем более, если вы не выбивали из людей, ничего не требовали из них, если они вам пожертвовали какую-то сумму, ну что ж, это их дело. Если вы сомневаетесь, если вы не нуждаетесь в этих деньгах, вы можете тоже пустить их на какое-то доброе дело, также пожертвовать их другим людям. Так что, думаю, что это вполне нормально.
Да, ведь это всего лишь жест благодарности.
Да, благодарили вас, а уже ваше дело, как распорядиться этим, ну, бояться и тут чего-то, я думаю, что не стоит.
Спасибо, батюшка. И если вернуться к теме паломничества, то хотелось бы задать такой вопрос. Часто новоначальные направляются в какую-то паломническую поездку, видят монастырь, видят монахов, и у них складывается идеал о христианской жизни именно монашеский. И вот через этот монашеский идеал они начинают смотреть на мир. Хорошо ли это?
Ну, если бы это было так, по-настоящему, если бы идеал монашеский они воплощали в своей жизни, это было бы, наверное, очень даже хорошо. Но, к сожалению, это происходит совсем даже редко, а чаще всего люди воплощают то, что они сами выдумывают из этого монашества, того, каким оно должно быть. Если уж мы сами в монастырях, нынешние современные монахи, мы зачастую не знаем, что такое монашество настоящее, и не видим его, и сами этим монашеством зачастую не живем. Что уже говорить о людях молодых, новоначальных, которые только вот сами сделали первые шаги. Ну, конечно, монашеский образ – это монашеский образ, никто, нельзя в миру жить целиком, будучи монахом, во всяком случае, не должно быть своей воли. Монах – это человек, который как раз своей воле отрекается. Когда человек живет по своей воле, это уже признак того, что никакой он не монах. Поэтому, если уж человек и хочет заниматься этим, такую монашескую жизнь вести в миру, значит, он должен для этого получать благословение, должен иметь духовника, который будет его назидать и поддерживать его, а не сам, только своей волею. Вот, то есть, и, конечно, не заставлять, не приучать к этому окружающих себя людей. Потому что таким способом можно только, наоборот, оттолкнуть. И самому не прийти к истине и к Богу, но еще оттолкнуть с этой дороги других людей.
Спасибо. Ну, мы еще поговорим, батюшка, об этом. А сейчас мы ответим на вопрос рабы Божией Елены из Самарской области. Здравствуйте.
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 Батюшка, здравствуйте, ведущий. Батюшка, хотелось бы вот узнать ответ на такой вопрос. Вот есть притча в Евангелии, в которой говорится, что приобретать на себе друзей неправедным богатством. Я пытаюсь ее понять, осознать, но вот ясно, такого понимания нет. Потому что, казалось бы, неправильное богатство и приобретать друзей. Если можете, разъясните, пожалуйста.
Спасибо за вопрос.
Да, действительно, есть в Евангелии такая интересная притча. Я сам часто задумываюсь, о чем же все-таки идет речь, потому что многие современные люди могут истолковать ее так, что вот делай, что хочешь, но если ты пришел в храм, отдал вот какой-то там сколько-то миллионов, и тебе, значит, вот уже купил себе сокровище на небесах. Конечно, так понимать неправильно. Но в то же время бывают иногда такие ситуации, когда человек в поисках Бога, может быть, делает что-то и неправильное в глазах других людей, и тем самым находит все-таки свое спасение. Такое тоже бывает.
Может быть, можно рассматривать неправедное богатство как вообще все, что мы имеем, потому что мы так или иначе никаких благ не заслуживаем на этой земле.
Да, и так тоже некоторые отцы толкуют, действительно, что то, что наше, мы, вернее, думаем, что это наше, на самом деле это дар Божий, это то, что принадлежит Ему, так что в этом смысле у нас праведного богатства вообще никакого здесь нет на земле, это только то, что мы, а может быть, даже в какой-то степени украли, так сказать, у Бога, забрали у Него, если мы этим богатством неправильно распоряжаемся. Поэтому в этом плане тоже толкование такое вот есть.
Батюшка, у нас звонок из Тюменской области, раба Божия Анна. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я бы хотела вопрос батюшке задать. Знаете, вот я ходила на первую исповедь, когда, и, вы знаете, исповедовалась, конечно, с таким трудом собралась очень долго, но все-таки пошла. Вы знаете, и после этой первой исповеди мне на душе как-то стало так тяжело, знаете, и вот я после этого больше никак не могу собраться. Вроде бы уже собираюсь, но когда подхожу к батюшке, начинаю плакать, и больше не могу ничего, никакое слово сказать. Это как получается? Тогда меня Господь не допускает к исповеди? Или как? Вот что можно этим объяснить?
Спасибо.
Ну, надо не обращать внимания ни на что, а все-таки идти, потому что на исповедь вы приходите все-таки не к батюшке, вы приходите к Богу, вы исповедуете свои грехи Богу, священник только есть свидетель вашей молитвы. Даже если он плохой, если он даже недостойный, он только свидетель. Поэтому смело идите. Вот. Ну, а такие искушения, ну, со временем это все преодолеется. Если вы будете молиться, если будете приходить все-таки искренне к Богу на покаяние. Ну и самое главное, все-таки помните, что исповедь – это не перечисление тех или иных грехов. Потому что сейчас у нас, как правило, исповедь бывает, человек вот прочитал книжечку какую-то, нашел список грехов, то он переписал все эти грехи, пришел и, знаете, так вот по-фарисейски все это сдал. Вот этого столько, это столько, это килограмм вот этого, это полкило того. И вроде как и очистился, вроде как все сдал, все списал, все написал. Вот. Но на самом деле исповедь все-таки это, наверное, состояние сердца человеческого. Очень важно об этом помнить. Это сокрушение все-таки должно быть, это сознание своих грехов, это болезнь об этих грехах, переживание нашего сердца. И исповедь или покаяние – это есть изменение своей жизни. То есть у нас с момента исповеди мы должны стремиться изменить свою жизнь, стремиться не делать то плохое, что совершали когда-либо, а делать, наоборот, доброе, перебарывая вот это вот плохое. Вот. Ну, а всякие там скорби или ощущения, ну, все бывает, все преодолеется, приходите еще раз к Богу, приходите еще просите Его, и никогда не отчаивайтесь, и Господь когда-то обязательно даст утешение.
Спасибо, батюшка. А теперь к нам звонит раб Божий Владимир из города Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Святой Отец, я православный и хотел бы задать вопрос, который меня, ну, волнует многие годы, потому что, ну, тонкостями я не владею. Вот почему мы носим крестики и кресты, где изображен мертвый Бог в униженном состоянии? Не проще ли бы носить иконку, где живой Бог? И я думаю, чтобы с иконы исходила бы большая сила, чем с мертвого Бога. Не кажется вам, что это несправедливо?
Спасибо за вопрос.
Да нет, мне так не кажется. Но, во-первых, с вашего обращения начну, святой отец, все-таки, но опять-таки не по адресу. Ну, если уж мы сегодня о новоначальных, наверное, в какой-то степени моя задача сегодня и учить, наверное, поучать, поэтому могу вам подсказать, что у нас в православной церкви так не принято к священнику обращаться. Это вы, наверное, смотрели в западных фильмах, так обычно обращаются к католическим священникам на Западе. У нас к священнику так не обращаются. К святыми отцами мы называем тех, кто уже вот на небе пребывает, тех, кто прославил Бога своей жизнью. Остальные мы все священники, поэтому к священнику обращаются, как правило, или отец, вот меня в данном случае, мой сан иеромонах, отец иеромонах, вот, или отец священник, или отец иерей, отец протоиерей, смотря отца на его. Ну, а уже когда более такое неформальное общение или со священником близким к нам, мы его называем уже более таким близким словом «батюшка». Это русское такое, наше доброе такое, если отец – это все-таки формальное такое, официальное название. «Батюшка» – это вот такое как бы народное признание вот любви все-таки этого священника и уважения к нему как родному отцу. Вот. Что касается вашего вопроса о кресте. Крест в одном из песнопений церковных мы называем крест ангелов радость, демонов язва. Крест – это то, чем мы должны гордиться, в хорошем смысле, конечно, слова, потому что крестом Христос победил смерть, поэтому крест мы и носим на своей груди, это как знак победы, победы Бога над этой смертью. Но для того, чтобы мы помнили, наверное, все-таки, чьей кровью, какой ценой досталось нам наше спасение, а именно крестом Христос победил смерть на кресте, поэтому Пасху называют еще вот время перед Пасхой, собственно, само воскресенье, дни Страстной Седмицы еще называют Пасхой Крестной. Пасха, потому что Пасха – это само слово искупление, да, вот собственно искупление как раз оно произошло на кресте, и наше спасение достигнуто было, собственно, на кресте страданием, на ней добровольную за нас Господа и Спасителя. Поэтому мы на этом кресте изображаем обычно изображение самого Христа, помня, что вот наше спасение, наша жизнь вечная достигнута вот ценой дорожайшей смерти и крови Господа нашего и Спасителя. И это никакое не унижение никакое для Господа, а для нас это только, наоборот, повод радоваться и ликовать о том, что вот именно крестом, которое когда-то было орудием позора, а ведь у эллинов на кресте умирали только самые, это была самая позорная смерть, на ней умирали люди, которые, ну, страшный разбойник, как у римлян тоже обычно распинали на кресте, уж самых таких злодеев, это была самая позорная и в то же время страшная мучительная казнь, но вот страданием на нем Господа нашего и Спасителя Христос, крест стал вот этим орудием спасения, поэтому мы его носим своей груди, поэтому мы даже на себе, когда мы молимся, обращаемся к Богу, мы осеняем себя крестным знаменем. Вот не иконой, не еще чем-то, а именно знаменем креста Господа нашего Спасителя.
Ну и, конечно же, в самом начале христианской истории крест также смущал людей. Ведь апостол Павел пишет о том, что для иудеев крест – это соблазн, а для эллинов, для греков это просто безумие.
Вопрос, который вы задаете, это совсем не новый вопрос. Вот. Он обсуждался, можно сказать, в церкви. Вот. И как раз апостол Павел показывает, что как раз крест – это то, чем мы можем радоваться и даже гордиться. Крест Христа.
Ну, наверное, стоит сказать, что мертвого Бога не может быть. Бог, да, только живой.
Ну, это уже такое, да, наше немножко человеческое, потому что мы помним, что за смертью все-таки стоит еще и воскресение. Но воскресение не было бы без креста, наверное. Поэтому вот эта связь, креста и воскресения Христова, это вот одно без другого невозможно. И воскресение было бы, наверное, недейственно, если бы не было креста, да его просто и не было бы. Но и не было бы воскресения из мертвых Христа Спасителя, если бы не крест, на котором он пострадал. Так что достойно только радости, тревог.
Батюшка, и хотелось бы снова вернуться к вопросу о паломничестве. Что, по вашему мнению, может почерпнуть новоначальный христианин в паломнической поездке? На что ему стоит обратить внимание?
Ну, это возможность, конечно, общения, возможность увидеть других людей. Потому что, ну, чаще, я уже говорил, что мы живем, обычно мы не замечаем. Нам кажется, что вот если я христианин, вот я один такой, все вокруг вот другие, все вокруг не такие, а я вот один в этом мире, оказывается, что я не один. И увидеть такую поддержку, найти, а может быть, и общение на будущее такое найти, это очень важно. Конечно, если есть возможность, нужно у этих святынь, у которых мы бываем, нужно и исповедоваться. А это значит, что есть возможность найти себе, может быть, там и священника по своему сердцу, к которому мы будем приезжать или обращаться за советом. И, конечно, это возможность причаститься святых тайн в том храме, рядом с той святыней, с которой мы бывали. Потому что мало приехать, посмотреть, поглазеть, даже приложиться, но нужно вот как раз духовно участвовать, чтобы вот получить всю полноту вот этого действия благодати Божией, которая будет потом нас укреплять в нашей дальнейшей жизни.
Батюшка, а если говорить о наших иногородних по отношению к Петербургу телезрителях, которые, может быть, хотят приехать в Александро-Невскую лавру в паломничество, пожить здесь, потрудиться и познакомиться, может быть, и с братьями, и с другими трудниками, и с жизнью в вашем монастыре. Вот как им быть, как им поступать?
Ну, во-первых, у нас есть сейчас достаточно неплохой сайт нашей паломнической службы, так что я советую. Вот как ни странно, это может быть для кого-то звучит из уст священника, но вот пользоваться интернетом. Ну, это еще и патриарх Кирилл, как-то я помню, он в выступлениях тоже его спрашивали, что-то вот интернет, вот это компьютеры. Некоторые у нас сейчас боятся очень, особенно некоторые очень благочестивые, только недавно начавшие жизнь христиане, вот им кажется, что все вот вокруг плохо, и компьютер везде это бесы. Значит уже, да, везде бесы, в компьютере бесы, в интернете бесы, вот поэтому ничем этим пользоваться нельзя. Но на самом деле, если уж бесов искать, надо искать их в себе, в своем сердце, наверное. Там они прежде всего находятся, там, оттуда они распространяются уже на других людей. И при желании можно найти то, что если ты ищешь этого беса, ну, найти можно в любом месте, и в телевизоре, и в компьютере, и в сковородке, в общем, в любом предмете. Вот. А с другой стороны, можно из того, что, может быть, кого-то соблазняет, можно почерпать что-то полезное. Так уже сейчас, к счастью, это вот этот интернет, обилие там информации, может быть, не всегда она полезная. Чаще всего даже она, конечно, бывает даже и вредная. Это тоже правда. Но в то же время это уникальная возможность за минимальные средства найти возможность информации, интересной, хорошей информации почерпать вот, и пользоваться ею для своей пользы, для спасения своей души. Поэтому призываю вас, если кто-то хочет приехать к нам в Петербург, к нам в Лавру, в принципе, вот это вы все можете поинтересоваться на нашем сайте паломник-лавра.ру. Очень простое название нашего сайта. Вот. Ну и там есть вся информация, есть телефон, по которому вы можете обратиться, позвонить, или почту электронную, по которой можете списаться с нами, и мы уже вам более подробно объясним, как можно к нам попасть, до нас добраться, что для этого нужно.
Батюшка, ну, может быть, кого-то из желающих приехать в Александро-Невскую лавру смущает то, что монастырь находится в центре города. И возможно ли окунуться в монашескую жизнь, находясь на Невском проспекте?
Ну, конечно, мы живем в центре города, у нас всегда владыка-наместник про это говорит, что вот мы, действительно, у нас своеобразный монастырь, который в центре города, монастырь, который фактически на Невском проспекте, мы так иногда и говорим, что мы живем на Невском проспекте, наш монастырь, находимся. Но в то же время это не повод отчаиваться как-то. Как я недавно вот у нас была группа монахи афонские с Афонского монастыря, с лавры Афанасия Афонского. Вот они тут к нам приезжали. И вот тоже мы начали им жаловаться. Вот мы вот живем, нам тут тяжело. Мы живем в городе. Вот мы, какие мы монахи. И вот один из старцев, который как раз приехал, он нас утешил тем, что, ну, не переживайте. Монахом можно быть везде. Можно быть монахом и на базаре, а в то же время можно и в монастыре, живя, при этом быть совершенно не монахом, и мыслями своими пребывать совсем в других местах. Поэтому главное, чтобы это было состояние вот монашеское все-таки в сердце человека, чтобы было спокойствие в его сердце, чтобы в этом сердце было время и место для Христа, а уже место нашего телесного пребывания, оно никакого значения в этом плане не имеет. Поэтому я, конечно, не говорю, что мы тут идеальные. Ну и у нас тоже можно чему-то, я думаю, поучиться.
Спасибо, батюшка. Время нашей программы уже подошло к концу.
Спасибо.
И я прошу вас снова благословить наших телезрителей.
Спасибо, Михаил. Спасибо за то, что вы сегодня вот опять меня пригласили. И время пролетело просто незаметно. Вот я надеюсь, что кто-то сегодня, может быть, почерпал что-то полезное. Кто-то, может быть, о чем-то задумался сегодня. Кто-то, может быть, избежит ошибок каких-то на своих первых шагах ко Христу. Но главное, все-таки никогда не отчаивайтесь, сидите, не бойтесь ничего, не бойтесь ни людей, ни врагов, ни врага рода человеческого, не бойтесь ни бесов, никого, потому что Христос все это победил. Христос даст нам, если Он дает нам вот эти искушения, значит, даст силы все это преодолеть и даст и достойную награду за те подвиги или труды, которые мы здесь на земле переживаем. Всем вам желаю, конечно, помощи Божией и доброго здоровья.
Спасибо большое, батюшка.
Спасибо.
Напоминаю нашим дорогим телезрителям, что у нас в гостях сегодня был клирик и руководитель паломнической службы Александра Невской лавры иеромонах Антоний Простихин. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго. До свидания.